Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Сегодня 5 июня 2025 года. Меня зовут Яков Файн. Я нахожусь во Флориде, Соединенные Штаты Америки. Теплая погода, душновато сегодня было утром, правда. Но в остальном все в порядке. Как у вас погода? У нас прямой эфир. Подключайтесь, присоединяйтесь, если вы еще этого не сделали. Канал дилетантский, но зато спокойный, открытый, ламповый, интерактивный. Обычно после этого часа, который мы проводим вместе, каждый день практически, у людей улучшается настроение. Поэтому давайте начинать. Без всяких обиняков. Так говорили когда-то. Вот. Чатик работает. Лайки ставьте. Не забывайте, если хотите видеть меня снова. Итак, давайте начнем с новостей, которые существуют на данный момент, которые пришли на данный момент. Мы опять будем возвращаться к этой атаке дронов на российские аэродромы. Появляется новая информация, плюс, как вы наверняка знаете, вчера Дональд Трамп разговаривал с Путиным по телефону. Кстати, пытался найти, кто первым позвонил, использовал помощь другу, пытался гуглом искать. Нигде информации нет. Сказано, мы разговаривали с Путиным, написал Трамп в своей системе Truth Social. Но кто набрал номер 911 или какой там номер, может, другой, мы не знаем. Хотя, конечно, хотелось бы узнать. Да. В общем, и мы сейчас будем говорить на эту тему, на тему вот этой атаки, красивой атаки, которая была сделана украинцами, но под несколько другим взглядом. В основном все пишут, реакция на это то, что Трамп совсем слился, и он чуть ли не поддерживает серьезный ответ Путина на эту атаку дронами самолетов. Но есть какие-то моменты, которые меняют несколько картину, и об этом мы поговорим. Но для начала я должен поздороваться с теми, кто пришел на прямой эфир и приветствует меня. Елена, hello. Лафрезия с Васильичем. Что это значит, я не знаю. Игорь пишет, вітаю пана Якова, вперше потрапив до прямого етеру. Етер – это по-русски эфир. Вам просто повезло, Игорь. Я вас искренне поздравляю. А также ваших близких. Таня пишет, доброе утро. Здравствуйте, Таня. Возвращаемся к новостям. Сначала давайте поговорим о количестве. Сколько же все-таки было уничтожено или дэмэджнуто? Так можно сказать? Дэмэдж – это урон, повреждение. Кстати, если вы захотите пошутить в ресторане в англоязычной стране, когда вы просите, чтобы вам принесли счет, чек, как у нас говорят, или bill, как говорят в европейских странах. В европейских странах все говорят ладисьон. Ну, в общем, когда вам приносят чек, вы можете улыбнуться в свои пшеничные усы и спросить «What's the damage?» Какой урон? Что означает, какой урон вашему кошельку нанес этот визит в ресторан? What's the damage? Да, так сколько было повреждено, сколько было уничтожено? Количество варьируется, но вырисовывается уже какая-то картина. Она не такая, как об этом сообщили украинцы. Там не было 41 самолета. Ну, а сколько же было, сейчас посмотрим. Уже начали официальные лица Соединенных Штатов Америки об этом писать. Итак, Москва и некто зам Лаврова, зам министра иностранных дел Сергей Рябков из России сказал, что самолеты были damaged, видите, вот damaged, but not destroyed. Вот. Он врет, потому как было уже много кадров, где просто на месте самолета осталась пыль. Может быть, я даже вам сейчас покажу один из них. Ну вот, например, вот посмотрите на эти три поврежденных самолета, которые показывает Politico, Politico Europe. Конечно, можно из пепла возродить эти самолеты, но я имею сомнения некие. Ну, пусть называются поврежденные самолеты. Даже те самолеты, которые, да, такие действительно поврежденные, они не могут тоже быть так просто восстановлены, вернее, убраны повреждения, потому что эти самолеты не выпускаются. Тем не менее, по оценкам Соединенных Штатов, как вы видите, вот я читаю USA Today, до 20 самолетов были поражены, хит, по ним ударили, и примерно 10 самолетов было destroyed, уничтожено. Это сказали два официальных лица, сказали Reuters. То есть 10 уничтоженных, не подлежащих восстановлению вообще, от слова совсем, а 20 повреждены. Как повреждены, я не знаю, но тем не менее, как-то повреждены. Но Рябков, который занимается дипломатией по контролю вооружениями, сказал агентству ТАСС, что оборудование, о котором говорят, оно было не уничтожено и будет восстановлено, сказал господин Рябков. Мы его не верим, и не верит ему здесь у нас, и тут написано, что непонятно, как быстро сможет Россия починить или заменить эти поврежденные самолеты, если вообще может, учитывая сложность технологий и возраст некоторых самолетов, которые еще были созданы в советскую эру. Ну вот так. В общем, дальше идут названия, кто какие были уничтожены. И там, кстати, был А-50, который центр контроля, центр управления. Это первая часть по количеству самолетов. Ну, то есть урон был нанесен материальный, но урон был не такой, чтобы Россия капитулировала или хотя бы вышла из Украины. Нет. Дальше. Есть такая фраза. He won the battle but lost the war. He won the battle but lost the war. Он выиграл битву, но проиграл сражение. Проиграл войну, скажем так. Как конкретную битву он выиграл, проиграл войну. И похоже, что это можно применить к Украине. Украина еще не проиграла войну, но тактическая победа в аэропортах, на аэродромах, скажем так, на аэродромах, плюс авария, как минимум одна, которая была сделана на железной дороге, плюс попытка повредить основу, или как она, опору моста. Попытка, судя по всему, не очень удачна. По крайней мере, из того, что я слышал, это вообще задача была практически невозможна. А именно повредить перекрытие, не перекрытие, а участок дороги на мосту. Как оно называется? Перегон? Не знаю, как это. Это можно сделать. Но так были построены, говорят, я слышал от специалистов, опоры этого моста Керченского, что практически нереально их не то что уничтожить, но сдвинуть с места, даже если это была 1100 килограммов взрывчатки. Там закопаны какие-то трубы. Трубы образуют какой-то как куст. Не просто стоит вертикально труба, а на ней мост. Какой-то куст. Трубы внутрь заливаются бетоном. И получается такой куст из труб, это и есть опора. И вроде бы эти опоры были сделаны с расчетом на то, чтобы выдерживать землетрясение. Поэтому у меня возникает сомнение, что был серьезный damage Крымскому мосту. Кто знает, работает он или нет. Но Крымский мост и поезда – это мелочь по сравнению с этими самолетами. Почему это мелочь, я вам сейчас скажу. Но пока давайте прочитаем, что написал Трамп. Или давайте прочитаем лучше ваши комментарии. Надо вас уважить. Ян пришел и говорит «доброе утро». И правильно делает. Доброе утро. Лафрезия пишет: «Трамп говорил не с покойным Путиным, а с Васильевичем». Не знаю, что это значит. Анаид пишет: «не понимаю, зачем YouTube тебя приносит. Нафиг мне нужны твои бредни». Хотя я понимаю, почему. В бан идет Анаид. Зачем же Анаид меня посетила? Как я буду без Анаид? Серс пишет: «Здравствуйте, Яков. Только что Россия нанесла второй удар авиабомбой по зданию Херсонской областной администрации, полностью разрушено ее. Мы бьем по самолетам, а они по гражданским целям в центре города». Ну, у них отмазка одинаковая. Они могут сказать, что в этом здании Херсонской областной администрации как раз-таки было заседание штаба военных. Макс ей пишет: «Привет, Яков. Сегодня в ТЦК Киева был бунт. Новобранцы забаррикадировались, и помог только спецназ полиции». Вот молодцы, молодцы. Те, которые забаррикадировались. Макс Юэй пишет: «Франция и Бельгия не поддерживают план Еврокомиссии, что касается отказа от российского газа». Это написала «Украинская правда». Макрон вообще за кого? Ну, то, что я вам говорил много раз. Когда вы видите улыбающихся европейцев, которые обнимают и по-дружески по плечу хлопают Зеленскому, это ложь и провокация. Они и за прошлые годы покупали у России нефть и море. То есть они одной рукой давали Украине деньги, второй рукой они покупали у России нефть. То есть финансировали военных Российской Федерации. То есть, как говорится, nothing new. Игорь пишет: «Пане Якове, хочу нагадати, що капітуляція Москви Чечні почалась зі страху вражень від актів чеченців в РФ». Мене не дуже цікавлять чеченці, у них, звісно, отдельний статус, но это не мои дела. Мене интересует, что происходит внутри России. Пока это не касается этой войны. А что там внутри, это их дело. Да, давайте теперь все-таки прочитаем, что написал Трамп вчера в своей сети Truth Social. Он себе такой броневичок сделал, на который он может заходить и оттуда вещать. Итак, я только что... Это вчерашний пост. Я только что закончил разговаривать по телефону. Видите, вот тут не сказано, кто позвонил, блин. Кто ж позвонил? Чего ж так трудно? Мне все-таки кажется, что Трамп позвонил. С президентом Путиным, с президентом России Путиным. Звонок длился примерно 1 час 15 минут. Мы обсуждали атаку на российские самолеты, которые стояли докт, как это, ну, короче говоря, не на привязи, если можно сказать. Короче, не в атаке мы находились. И также разные другие атаки, которые произошли с обеих сторон. Это был хороший разговор. Когда Трамп говорит, что это был хороший разговор, значит, разговор был плохой. Потому что Трамп обычно говорит «фантастик», «грейт». Если «фантастик», это вроде бы как ничего было дело. Но если он говорит, что это был хороший разговор, это значит плохой. Но это не тот разговор, который приведет к немедленному наступлению мира. Это говорит Трамп. Дальше. Президент Путин сказал, действительно сказал, и очень мощно сказал, очень серьезно сказал, strongly, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродром. Мы также обсуждали Иран и тот факт, что время уходит для того, чтобы Иран принял какое-то решение, которое относится к ядерному оружию, это решение должно быть принято быстро. Так хочет Трамп. Я сказал президенту Путину, что Иран не может иметь ядерное оружие, и по этому вопросу мне кажется, что мы были в согласии с Путиным. Президент Путин предложил, что он будет участвовать в дискуссиях с Ираном, и что он, возможно, сможет помочь, чтобы эта чтобы это привести, вот эти вот переговоры с Ираном, к быстрому завершению. По моему мнению, говорит Трамп, это Иран задерживал их решение по этому очень важному делу, и нам нужно будет окончательный, то есть решающий ответ очень быстро. Что из этого разговора следует? Вернее, из этого сообщения что следует? Ну, во-первых, следует, что разговор был о том и о другом. Была ли тема номер один удар по самолетам российским? Скорее всего, да. Но очень важная тема этого разговора была Иран. То есть Иран и США пытаются договориться о том, чтобы Иран не мог обогащать уран или ядерное топливо, я уже не знаю какое. И вот Трамп просит помощи у Путина, судя по всему, чтобы Путин посодействовал, чтобы Иран стал более уступчивым в этом договоре. У Трампа нечем похвастаться на международной арене, и Иран – это, конечно же, одна из вещей, которые тоже опускают Трампа и опускают его возможности в международной дипломатии, несомненно. Но давайте я напомню про Иран, а потом вернемся к самолетам. Уходящий Обама заключил с Ираном договор, который Трамп поливал грязью всю свою первую каденцию, что это был самый ужасный договор, который можно было бы сделать, вот, что им поверили на слово в 2015 году иранцам, что они не будут заниматься исследованиями, которые могут привести к сильному обогащению урана, который годится для ядерного оружия. Ракеты у них были, вот, или есть сейчас, которые могли бы донести этот заряд. Но денег моря отдали Ирану, самолетами везли наличные миллиарды долларов, которые были раньше заморожены иранских денег. И Трамп высмеивал это дело, какой ужас, что Обама сделал с этой сделкой. В 2018 году Трамп отменил этот договор с Ираном, и санкции наложены на Иран и так далее. Теперь они пытаются опять договариваться, у них не получается, Иран, похоже, затягивает эти разговоры. Они вроде бы добились какой-то степени обогащения урана уже, еще пока этого недостаточно, но они на пути к этому. Что предлагают Штаты? Штаты предлагают, чтобы, возможно, топливо, которое нужно для иранской атомной электростанции, чтобы его готовили за границей и привозили в Иран. А аргументы Ирана, мол, нам нужно топливо для атомной станции, они, мол, не годятся. Anyway, ничего пока не происходит, Иран затягивает. Израиль со своей стороны говорит, мы не допустим, чтобы у Ирана было ядерное оружие. То есть Израиль может что-то там стругнуть, и Израиль требует, чтобы в этом договоре было полностью dismantling, ну, разобрать полностью инфраструктуру, которая позволяет Ирану работать в этом направлении. Иран – это страна, у которой союзник России. И вот, похоже, невзирая на то, что еще недавно Трамп кричал на Путина, что он ненормальный, что он бомбит Украину, теперь он уже, это ему вообще не мешает, чтобы поболтать с ними, просить помощи у Путина в делах с Ираном. Ну, а теперь надо перейти уже к самолетам. Все-таки к самолетам. Почему не так все однозначно? Прежде давайте прочитаем ваши комментарии. Так, Игорь пишет. Пане Яковы, хочу нагадать еще капитуляцию Москвы, это уже было. Галина пишет, я вас не понимаю, а вы за кого? А за кого надо быть? Я за Украину в целом, но если есть какие-то проколы, я о них говорю. Я не черно-белый, у меня 50 оттенков серого. Или я должен говорить только всегда за и никогда не против. Так надо, Галина? Юлия пишет, доброе утро, рада быть на прямом эфире. Здравствуйте, Юля, рад вас видеть. Теперь, кто это такой? Кто знает, кто это такой? Сейчас я вам его покажу. Где же он у меня? Вот он у меня. Кто знает этого человека? Расскажите. Галина продолжает спрашивать. Вам нужна истина, сколько самолетов было уничтожено? Это действительно так важно. Россия хочет уничтожить Украину. Погибают дети, ни в чем не повинны. Города разрушены. Но это мне не мешает, обсуждать конкретный случай, который может иметь очень серьезное влияние на то, что делает Россия в Украине. Да. Так кто, что это за человек? Кто знает этого человека? Ну ладно, я вам скажу, разве такие? Разве не знаете никого? Это генерал Майк Флинн. Те, кто следили за ситуацией у нас с выборами, еще с первыми выборами Трампа, 2015 год, вот там это дело было, помнят эти скандалы? То, что Трамп сейчас часто называет «Раша, Раша, Раша», что пытались пришить России то, что Россия повлияла на выборы, Россия участвовала в выборах Трампа, и у Трампа с Россией какие-то свои дела. И первой жертвой этого всего пал генерал Флинн, вот этот генерал Флинн. Он пал не физически, он живой, здоровый до сих пор, но he went broke. He got broke, так правильно сказать. Есть, у меня вчера, кстати, был урок, я приводил этот пример английского языка. Там как раз были, неправильные глаголы. Present perfect, можете посмотреть. Все, я уже выложил эту запись. Да, так, break, слово есть break, ломать, broke. Прошедшее время, simple past от слова break, broke, и broken – это третья форма, это называется причастие, past participle. Но слово broke, помимо того, чтобы быть поломанным, еще означает быть нищим, стать нищим. То есть, если вы потеряли эти все деньги, если у вас нет денег, если вы потеряли работу, у вас кончились деньги или кончаются деньги, можно сказать – I am broke. I am broke. Так его просто судами и издержками судебными вели просто в бедственное состояние материально. И он вроде бы тогда еще, в 2015 году, ездил в Россию и выступал там в России. И стоял рядом с Путиным, и получил за это $45,000 за это выступление. И вроде бы его туда пригласила Russia Today. И это все начали вменять Трампу, что это же человек Трампа был, генерал Флинн. И, мол, Россия вмешивается в выборы. Потом, еще до инаугурации Трампа, но это был, наверное, конец, декабрь 2015 года, этот генерал Флинн, который еще официально не вступил, он должен был быть в администрации Трампа, официально еще не стал, но он разговаривал с какой-то там был Кисляк, посол, по-моему, это был посол России в Штатах. Он с ним разговаривал, хотя не имел на это полномочий, так как он еще был неофициальным лицом. Мол, ага, значит, Россия вмешивалась в эти выборы. И на Трампа катили бочку долго. FBI наехала на генерала Флинна, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, но вряд ли. И начали угрожать расправами над его сыном, вроде бы. И из-за этого Майк Флинн признал себя виновным в чем? В том, что он действительно разговаривал с этим Кисляком из России, хотя не имел на это права. В общем, его осудили, но в 2018 году его Трамп помиловал. Так ли было это дело? Наверное. Да. В 18-м, по-моему, он его помиловал. То есть он обратно существует, он высказывается, он разбирается, он был боевой генерал, очень такой, с хорошей репутацией он был. Вот, кстати, Таня узнала его, что это Флинн. Да, правильно, Таня. Да, так он тоже прокомментировал эту ситуацию с атаками на самолеты. И вот это мы сейчас с вами почитаем. На платформе X генерал Флинн написал следующее. Похоже, что Зеленский разрешил атаку запаркованных или припаркованных российских бомбардировщиков, которые способны нести ядерное оружие без того, чтобы проинформировать Дональда Трампа. Если это правда, это пишет все Флинн, если это правда, что наш президент, что с нашим президентом не консультировались и не информировали, это не просто нарушение протокола, пишет генерал Флинн. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак. Если Украина готова наносить удары со стратегическими последствиями, не уведомляя Белый дом, мы больше не союзники. С проблемами координации мы соучастники, которые летят вслепую. Также, учитывая недавний визит сенатора и в кавычках «поджигателя войны» Линдзи Грэма и сенатора Данан Дика Блюменталя, эта атака может показаться санкционированной. Я молюсь, чтобы у лучших была лучшая разведка. По моему мнению, у этих двоих нет ни здравого смысла, у двоих сенаторов, ни чтобы провернуть что-то подобное, хотя придется возможно, придется отрицать. К вашему сведению, теперь тут суть. Вернее, первое, атака стратегических объектов должна была быть согласована с Трампом. Это первый стейтмент, который делает генерал Флинн. Теперь второе. Второе. К вашему сведению, пишет Флинн, бомбардировщики, которые были, подвергались атаке, должны были быть на виду из-за обязательств по ядерному договору. И Зеленский этим воспользовался. Что имеется в виду? Что есть некий договор по стратегическим вооружениям. По-моему, мы вышли из него, из этого договора. Но, допустим, он есть. И по этому договору такие самолеты, которые способны нести ракеты с ядерным топливом или с ядерным вооружением, с ядерными боеголовками, должны быть на виду для того, чтобы со спутников можно было их контролировать, их количество, что вот, да, они действительно стоят, или если они не стоят, то они летят не на, скажем, не на Штаты, не на Европу. То есть получается, что он идет к тому, что Зеленский нарушил основы, которые очень важны для общего спокойствия в мире. Итак, они должны были быть на виду из-за обязательств по ядерному договору. Зеленский этим воспользовался, пишет Флинн. Например, они, по-видимому, спрятали беспилотники в контейнерах и привезли их на грузовиках недалеко от авиабазы. Умное использование обмана. Смотри фотографии ниже. Однако представьте, что, что с любой из наших крупных баз бомбардировщиков проделают то же самое. То есть, если у нас в Штатах сделают то же самое. Очень дорогостоящие стратегические бомбардировщики США могут быть выведены из строя таким же образом, любым человеком, имеющим доступ к недорогим беспилотникам, грузовикам для доставки, взрывчатки и немного технических знаний. Не очень хорошо это, и теперь придется разрабатывать новую тактику. Люди, особенно мировые лидеры, должны осознать глобальные последствия такой операции, которую только что провела Украина. Россия ответит. Действие, реакция, противодействие. Таковы меняющиеся законы войны. Это не было смелым действием, это было дерзко. Краткосрочная победа Украины может стать долгосрочной потерей для всего мира. Несмотря на то, что сейчас в Европе полный беспорядок, все еще есть решения для достижения мира. Однако они сужаются, и время, как это часто бывает, становится врагом, а не полезным другом. Это сказал генерал Флинн. То есть, видите, то, чего мы не знаем, они смотрят на это по-другому. Ну, там еще фотки какие-то были под его постом. Ну, фотки вы увидели и так. Это он написал 1 июня в 6 вечера. Его посмотрели 5 миллионов человек, этот пост. То есть, все не так просто, и я думаю, что именно, что это именно то, что говорил Путин Трампу. А именно, посмотри, что делают украинцы. Мы же договаривались, что это стратегические самолеты. И они стоят поэтому открытые, поэтому мы их не прятали. Знал ли ты, Дональд, о том, что готовят Украину? Дональд говорит, нет. Ну, тогда Трамп говорит, мы ответим. То есть можно ожидать серьезный удар, но, в общем, дэмэдж нанесен, какой-то дэмэдж, который я, как дилетант, вам не могу сказать в деталях. Но, вероятно, есть какие-то договоры между пацанами, что стратегические не трогать. Хотя, с другой стороны, как же не трогать, если Россия использовала эти же самолеты, судя по всему, или часть из них, для того, чтобы бомбить Украину. В общем, задача не такая простая, как это кажется. Вот такая, такая ситуация с этими самолетами. Поэтому я и говорил, что возможно, Украина выиграла битву, но проигрывает войну. Дай бог, чтобы это было не так. Лейб Марк пишет, Россия и так делает максимум пакости. Операция «Паутина» уменьшила возможность сделать пакости Украине, считает Лейб Марк. Серж пишет, Путин сказал Трампу, что Россия будет отвечать Украине за то, что она уничтожила самолеты с уже снаряженными ракетами. Почему же Трамп не ответил? Владимир, стоп. Это ты обстреливаешь, у них не было выбора. Я не знаю, почему не ответил. Так, Трамп, не знаю. Возможно, Трамп надеется, что Путин поможет ему с Ираном, договором по Ирану. И Трамп, видя, что у него не получается перемирие в Украине, может быть, он хватается за соломинку, чтобы хоть что-то предъявить, как успех на международной арене Трампа. Он просто торгуется. Он говорит Путину, помоги мне с Ираном. И я буду потише себя вести, не замечать того, что ты делаешь в Украине. Может быть так. Порядний гість пише. Слухаю те, що пише Флінт, і розумію, що звучить дуже лицемірно. Виходить, що українці мають помирати від тих літаків і не чіпати їх, бо є якісь домовленості. РФ сама ж порушує всі норми. Да, дійсно, Росія нарушає всі норми, це правда. И я за Украину, за это действие. Ну, вопрос все-таки, какое будет противодействие? Какое будет противодействие? Перед переговорами в Турции или сразу же после них, я уже не помню точно даты, Украина сделала 3 атаки, одна на самолеты, одна на поезд, на поезда, ну, может быть, на один поезд, не знаю. И одна на мост. Какая была цель сделать именно это перед переговорами, я не знаю. Сорвать их, задержать их, не знаю. Порядок есть, пише, Украина хочет сберегти суверенность. Трамп хочет завершить войну будь-якою ціною. Интересы расходятся. И Трамп сам сказал, что не хочет підтримувати вже Украину. Да, похоже на это. Похоже на это. То есть Трамп будет продолжать, все-таки, мне кажется, помощь. Во-первых, до сих пор все продолжается, хотя продолжается то, что было одобрено еще при Байдене, но разведданные идут в Украину. А без них Украина была бы просто слепой. И Трамп будет продолжать поставки, вероятнее всего, за деньги, которые Европа соберет. А где возьмет деньги Европа? Соберут, ладно. Не буду шутить на эту тему. Вот такие новости. Давайте лучше вернемся к чему-нибудь более веселенькому. Ну, например, господину Байдену. Это он. Господин Байден. Сейчас назревает, возможно, будет скандальчик, а возможно, не будет скандальчик, который связан с тем, что называется AutoPen. Ну, если просто переводить, это получается авторучка. Но это не просто авторучка, а это специальное устройство. Сейчас я вам покажу. Вот так оно выглядит. Которое может подписывать вместо человека. Ну, то есть, мы же понимаем, что у больших деятелей, у президентов стран, у руководителей компаний часто бывает ситуация, когда надо подписывать много документов, но это занимает, тупо занимает время просто идти и подписывать, и подписывать, и подписывать. И поэтому люди решили этот вопрос, эти вопросы по-разному. Один из вариантов – это наверняка то, что многие из вас знают и пользуются давно. DocuSign – есть такой софтвер, который и вы можете взять, подписать на листике бумаги, сосканировать эту подпись, и потом с помощью DocuSign, вместо того, чтобы лететь или физически отправлять документы, например, там вы покупаете дом, вместо того, чтобы отправлять по почте документы по покупке дома и подписывать реально, вы можете подписать digital signature свои. Но это простой вариант. Вероятно, в кругах, которые президентские или другие такого же уровня, это не проходит, просто DocuSign не проходит, а надо, чтобы была именно чернильная подпись. И вот для этого придумали вот эти вот устройства, которые выглядят как небольшой принтер, ну, там такая ручка идет от него, и она подписывает ту подпись, которая разрешена. Ну и вот скандальчик, который... Не то чтобы он сильный скандал у нас, но тема, которую обсуждают. И тема, которую обсуждают, говорит о том, что Байден, возможно, даже не знал, что за него подписывали, документы, которые за него подписывали, с помощью вот такого устройства. AutoPen. И уже вроде бы какому-то высокопоставленному чиновнику из Министерства юстиции было поручено организовать расследование. Какое количество документов Байден не знал, что он подписывает. Ну, с помощью этого устройства, естественно. Вот. И тут пишут, что расследование, начатое по поручению высокопоставленного чиновника, назначенного во время президентства Дональда Трампа, будет сосредоточено на помилованиях, предоставленных членам семьи Байдена и заключенным, приговоренным к смертной казни. Число помилований, находящихся под пристальным вниманием, входят помилования, выданные братьям Байдена, Джеймсу Байдену, Фрэнку Байдену, Валери Байден Оуэнс и их супругам. Валери – это, наверное, женщина, я так понимаю. А также его сыну Хантеру Байдену. В электронном письме от адвоката по вопросам помилования Министерства юстиции Эда Мартина говорится, что расследование выяснит, был ли Байден компетентен и не использовали ли его другие лица, используя AutoPen и другие средства. Я вам хочу сказать, я не знаю, чем это закончится, но будем следить потихонечку. Хочу сказать, что когда у меня родился второй ребенок, сын, он родился здесь, в Америке, это были 90-е годы, и я тогда узнал каким-то макаром, я же не помню, тогда интернет был только-только, входил. Я где-то узнал из какого-то, или по радио я слышал, как-то так, что в Белом доме существует офис, который занимается поздравлениями. И поздравление приходит к тебе прямо на почту с подписью президента. Тогда был Клинтон, Билл Клинтон. Я беру и пишу письмо в этот офис. Я узнал адрес этого офиса. И пишу письмо, что так, мол, и так. У меня родился сын Дэвид. И прошу вас поздравить меня с этим важным событием. Написал и отправил, и забыл. Проходит недели две. И в почтовом ящике лежит открытка поздравительная из Белого дома с подписью Билла Клинтона. Это было cool, это было круто, естественно. Я потом долго хвастался этой открыточкой. Я даже не знаю, где она есть сейчас, есть ли она или нет. Но уже тогда я, конечно, я понимаю, что Билл Клинтон не бросил все свои дела и не стал подписывать эту открытку, макая перо в чернильницу, чтобы поздравить некоего Якова Файна. Я понимаю, что это была напечатана открытка с его подписи, но все равно было приятно. Ну, вот это то, что я хотел сказать про AutoPen, вот эту автоматическую ручку. Да, и в связи с этим же я хотел бы еще вам одну загадку дать. Кто знает, кто эта барышня? Кто знает эту женщину? Пока вы отгадываете, задает вопрос порядный гість. Якова, як гадаєте, звідки в Україні дані про розміщення літаків? Де Україна взяла ці знімки? США вигідно сказати, що ми нічого не знали. Да, то есть, я с вами согласен, порядний гість. Скорее всего, скорее всего, данные, разведданные были про то, что они там стоят. Но с другой стороны, это не значит, что было дано Белым домом разрешение, на то, чтобы их бомбили. Это разные вещи. Серж Трамп делает попытку угадать. Серж Тьерви, sorry. Что это спикер Трамп? Nothing could be further from the truth. Спикер Байдена. Просто украинец пишет спикер Байдена. Вот это правильно. У Трампа совсем другая спикер, пресс-секретарь. А это была при Байдене. Она не полный срок была, она была вторую половину этого срока при Байдене. Да, она была спикером, пресс-секретарем Байдена. Я считаю, что она была одним из самых худших пресс-секретарей, которых я знаю. Мне есть с чем сравнивать, я смотрел другие. Вот я смотрю сейчас, какая барышня у Трампа. Огонь, просто огонь. А эта была слабенькая. Но, тем не менее, она была открытой лесбиянкой и черной. А во времена Байдена это было наше все. DEI. Вы помните это, да? И она написала книгу. Она ушла с работы. Ну, естественно, закончился и срок ее босса, и она ушла. Она ушла тоже. Ее зовут Карин Жан-Пьер. Карин Жан-Пьер. Ну, и надо, конечно, заработать пару копеек. И она, соответственно, книгу написала. Написала книгу. И она, в частности, в этой книге пишет о сломанном Белом доме. И, в частности, она пишет, следующее. Вернее, давайте я прочту, что пишет Washington Post на эту тему. Она, да, спустя несколько недель после выхода бестселлера, в котором подробно излагаются опасения демократов в 2024 году относительно способности президента Джо Байдена баллотироваться на второй срок, его бывший пресс-секретарь заявила, что написала книгу, в которой подробно расскажет о работе в разрушенном Белом доме и своем решении покинуть демократическую партию и стать независимой. Она решила перестать быть демократической. Почему? Потому что она видела, как добивали ногами Байдена, этого несчастного старика, свои же демократы. По данным издательства Legacy Lit, книга бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер под названием «Независимая. Взгляд внутрь Белого дома за пределами партийных границ» будет описывать три недели, которые привели к отказу Байдена от своей заявки на второй срок и предательство демократической партии, которое привело к его решению. Жан-Пьер заявила, книжка выйдет 21 октября, Жан-Пьер заявила, что после окончания срока полномочий Байдена и возвращение президента Дональда Трампа на пост президента, она решила, что опасность, с которой мы сталкиваемся как страна, требует освободиться от рамок, от сдерживаемых, от сдерживаний. Нам нужно быть готовыми проявить способность мысли творчески. Так, ну это все ерунда. Вот. Решение Байдена баллотироваться на переизбрание в 2024 году привлекло внимание после недавнего выхода еще одной книги, а именно «Первородный грех» Джейка Таппера из CNN и Алекса Томпсона из Axios. Мы об этом говорили. В книге утверждается, что Байден проявлял признаки когнитивного и физического упадка во время своего пребывания в должности и что его ближайшее окружение старалось скрыть степень его ограничений. Вот. Она говорит, что его просто расстреливали, ну, условно, расстреливали свои же. Она говорила, что самым сложным событием за три недели между неудавшимся выступлением президента на дебатах и его выходом из гонки была расстрельная команда «Firing Squad» со стороны его коллег-демократов. Я никогда не видел, чтобы партия поступала так, как они, и мне было обидно и грустно видеть, как это происходит. Расстрел человека, которого я считал настоящим патриотом. Ну вот так. Так она выступила. Посмотрим, что будет в этой книге еще, но то, что там было все непросто в Белом доме, это однозначно. Некоторые говорили, что он полный идиот, некоторые говорят, вот теперь мы видим, что его добивали, его выгнали, выперли просто. Ну, то, что это была суровейшая ошибка демократической партии, это понятно. Из-за того, что они так долго тянули, не отказали ему сразу, в начале, когда он сказал, что будет баллотироваться, разрешили какое-то время баллотироваться, не дало им возможности нанять, не нанять, а найти другого кандидата, лучшего, чем Камала Харрис. Но они так сделали, не так сделали. Вот так. Теперь из Израиля сообщили. Из Израиля сообщили, что нашли тела двоих. Там, в Газе, нашли тела двоих заложников, убитых, которые убили тогда еще 7 октября. Это пара, которая жила в кибуце, который там рядом был на границе с Газой. Джудит Вайнштейн Хагай и ее муж Гарри Хагай из Хан-Юниса. Вот они из Хан-Юниса, имеется в виду, их там нашли, в Хан-Юнисе. Ему 72, ей 70 лет, нашли их тела и забрали эти тела. То есть уже на 2 меньше осталось. Ну, такая грустная история, но, по крайней мере, завершение еще с одной парой. Еще одна вещь, которую я хотел вам показать сегодня. Есть такая станция, судя по всему, я об этом не знал. Ну, это Fox TV, но это станция более локальная для Филадельфии какая-то. Итак, телеведущий пригласил к себе для интервью дерматолога. И идет передача, телеведущий сидит, дерматолог сидит, и она рассказывает зрителям про рак кожи. И она рассказывает и говорит этому ведущему, говорит, ну вот, что-то у тебя тут на руке такое, покажи мне. А там какое-то пятно. Она ему прямо в прямом эфире говорит, у тебя рак. Ну, давайте я вам лучше прочитаю статью. Но смысл именно в этом. Во время прямого эфира дерматолог поставил диагноз ведущим. Итак, на этой неделе ведущий новостей канала Fox TV во время прямого эфира на телевидении ведущий узнал, что у него рак кожи. Майк Джерик, ведущий программы Good Day Philadelphia на канале Fox 29, вел передачу об уходе за кожей с доктором Джоанной Уокер, дерматологом из центра меланомы Тары Миллер при Пенсильванском университете. Когда они обсуждали важность проверки кожи на наличие признаков рака, Уокер осмотрела пятно на правом локте Джерика и заявила, что это базально-клеточная карцинома, распространенный тип рака кожи. У него есть все признаки наиболее распространенного типа рака кожи, который, к тому же, хорошо поддается лечению, если его обнаружат на ранней стадии, сказала Уокер в своем репортаже. Джерик выразил удивление, спросив, что ты с ним будешь делать, выжигать ты мне его будешь? А она ответила, что раковое пятно, скорее всего, можно вырезать и зашить. По ее словам, хорошая новость заключается в том, что базально-клеточный рак – это очень медленно растущий рак, тип рака кожи, который вряд ли распространится на другие участки тела. Но удалить его необходимо и так далее. Ну вот, один из вариантов, когда раннее обнаружение очень сильно помогает. Поэтому я вам советую, если не игнорируйте как минимум раз в году походы к врачам. Причем, если вам уже за 60 лет, даже за 50 лет, раз в году сделайте полное обследование себе. You might be surprised. Еще одна такая новость, не очень важная и серьезная, но тем не менее, тут у нас же проходят всяческие выпускные вечера, и вот один из парней, вот этот парень, видите, вот он в такой красной этой шапочке, как они одеваются, такие как халаты, все выстраиваются. Я не знаю, вас тоже, наверное, так делают, да, в ваших странах. И они получают диплом о том, что закончили школу. А этот парень, он работал в Макдональдсе, по-моему. Не, в Бургер Кинге он работал, во. Короче говоря, была это graduation, это вот выпускное собрание. Обычно собираются на футбольном поле где-нибудь в школе, здесь так принято. Вся школа строится и по очереди вручают, называют имена. И я вспоминаю наши выпускные вечера, выпускной вечер в Киеве, в частности, в средней школе, у нас было принято как? У нас было принято достать где-то алкоголь тогда, 10 классов закончилось, достать где-то алкоголь и идти встречать рассвет. Почему-то мне запомнился гидропарк. Почему-то считалось, опять же, я могу неправильно помнить, киевляне, поправьте меня, на гидропарк встречать рассвет. Ходили там, там пили то, что могли, какие-то чернила. Ну, в общем, так мы отмечали. Так же и отмечают и здесь. Но только не на гидропарк они ходят, а в другие места, точно так же алкоголь и так далее. А этот парень, он работал на Burger King и знал, или там надо было кого-то подменить, или что-то такое. Ну, короче, он пошел работать во вторую смену. После graduation он пошел работать к себе, там, где он подрабатывал в Burger King. И он пошел, и он работал прямо вот в этом наряде. Вот эта шапочка, эта роба. Ему 18 лет, его зовут Микейл Бейкер. И вот там он работал, и там оказалась женщина, которую зовут Мария Мендоза. Мария Мендоза. Эта женщина увидела, что он после graduation работает в Burger King на своей смене. Ее это очень тронуло, и она... Ну, решила, что молодец парень, какой сознательный. Вместо того, чтобы идти и отмечать, как положено, этот день, он пришел на работу. И она у себя на ТикТоке выставила фоточки его, что вот он работает в Burger King сразу после graduation. Вот. А также, ну, вот этот ТикТоковский клип, он быстро завирусился, его посмотрело там 3 миллиона человек. Вот. И она решила помочь этому парню, вот это Мария Мендоза, помочь этому парню с деньгами. Он бедный парень, у него нет денег на образование дальнейшее. И у нас есть такой сайт, называется GoFundMe. Ну, у вас такие же есть точно, тоже наверняка. Краудфандинг, то, что называется, тип этих сайтов, где можно объявить некую причину и на нее собирать деньги. И вот она сказала, что давайте соберем 25 тысяч долларов вот этому чудному парню, который пошел в Burger King после graduation, и там цель ставится, сколько собрать хотят. Ну и вот 25 тысяч, это и была цель. Короче говоря, они собрали, к концу мая они собрали 138 тысяч долларов. Для этого парня на обучение. Этот парень счастлив, естественно. Ну и я тоже ему желаю всего наилучшего. Смотрите, как случайность играет роль. Все так сложилось. Он же не специально, он же не думал, что ему это как-то поможет. Просто он был рад тому, что выпускной, он выпустился со школы, и надо помочь в Burger King. Такая хорошая история, мне казалось, вам тоже она понравится. Есть ли у меня еще что-нибудь для вас? Или можно разбегаться? Наверное, можно разбегаться, я думаю. Да, давайте на этом мы закончим нашу встречу. Что-то у меня стало меньше комментариев, и там меньше комментариев, и здесь в прямом эфире меньше комментариев. Но, вероятно, вы и так все знаете. И зачем вам нужно знать мое мнение? Поставьте лайк, и мы снова с вами встретимся завтра в это же время. Будьте здоровы, мирного вам неба, не болейте.